say, can you see? You see? You see?
Всем здравствуйте! Это канал «На двух стульях» и подкаст «Коллективный Запад», его 14-й эпизод. Мы с Сашей пропустили наглым образом абсолютно прошлую неделю, но по уважительной причине. Эту уважительную причину придется изложить аж в следующей серии нашего подкаста. Я не знаю, уложится, Саша, уложится вся твоя поездка в Соединенные Штаты в один эпизод нашего подкаста? Как ты думаешь?
Я буду очень стараться, хотя, конечно, у меня огромное желание вообще рассказать много всего, но это... Next time,
если что, это была не туристическая поездка. Если что, это была
вообще...
не туристическая. Я так говорю, Саша съездила в Америку и, значит, хочет нам тут рассказать. Нет, это была не туристическая поездка. И ровно потому, что это была не туристическая поездка, мы не смогли даже записаться, потому что очень-очень-очень плотный график был у Александры. Ну что ж, а мы давайте продолжим наш отчасти исторический экскурс, но доползем до, собственно, наших дней. Сегодня подробнее будем говорить про Демократическую партию и про ее взаимоотношения с Россией. И всегда ли были хорошие отношения, всегда ли были плохие отношения? И вообще, что для нас, как для граждан России, как это сейчас звучит, да, немножко иначе, чем раньше. Что для нас лучше, республиканцы или демократы у власти? Вот такой вот сложный вопрос.
Национальных интересов США, безусловно. Но некоторые тенденции мы наметить сможем. Я со статистики. Можно начну занудно
немножко? Ну, разумеется, Саша, это же ты, конечно, начнешь со статистики.
Итак, в США проживает 331 миллион человек и 161 миллион зарегистрированных избирателей. То есть избиратели, которые хотят проголосовать, они должны зарегистрироваться. Они могут зарегистрироваться как причисляя себя к одной из партий, так и написать, что они независимые избиратели. При этом не во всех штатах можно раскрывать, к какой партии кто относится. Но в целом из тех 30 штатов, которые раскрывают эту информацию, известно, что среди зарегистрированных избирателей 38% демократы, это 44 миллиона, 30% республиканцы и 30% независимых. То есть вообще очень много независимых избирателей. Независимых избирателей гораздо больше, чем мы себя представляем. То есть это не то, что там демократов 40, республиканцев 30 и независимых там какой-то несчастный 5% или 3% или статистическая погрешность 1,5-1%. Нет, независимых избирателей очень много. И вообще наличие и увеличение количества независимых избирателей в последнее время ставят под вопрос традиционную двухпартийную систему. Систему США. Независимые избиратели составляют большую, значительно большую часть.
Саша, а они независимые или они не интересующиеся вообще политикой?
Они в основном это люди, которые разочарованы в двухпартийной системе. Это люди, которые не хотят причислять себя ни к демократам, ни к республиканцам, но они, конечно же, тяготеют то к демократической, то к республиканской партии. Мне кажется, очень показательна статистика прошлых промежуточных выборов. Вот если мы возьмем Gallup Poll, это социологический центр, самый крупный социологический центр США, которому, ну, на который все ссылаются абсолютно. В конце января 2021 года число тех, кто считает себя независимыми избирателями, достигло максимума. 50% опрошенных называли себя независимыми. При этом, чем ближе к выборам, Gallup Poll проводил эти опросы каждый месяц. И в итоге в октябре 2022 года, в ноябре были промежуточные выборы 2022 года, только уже 35% называли себя независимыми. Остальные уже могли себя назвать то демократами, то республиканцами. Соответственно, чем ближе к выборам, конечно, тем эти независимые, чем число независимых уменьшается, и они все-таки причислять себя начинают то к демократам, то к республиканцам. Самый известный, наверное, независимый вообще политик, который, тем не менее, считается официально политиком демократической партии и выдвигался на пост президента от демократической партии, это Берни Сандерс. Он себя причисляет к независимым, что он себя причисляет к тем, кто может голосовать то так, кто не очень доволен.
Ну, вообще, согласись, очень разумно.
Конечно, это очень разумно, это дает некоторую свободу. И, соответственно, эти независимые избиратели, именно за них и идет главная борьба. Потому что вот те самые swing states, про которые мы говорим все время, неопределившиеся штаты, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев, колеблющиеся, да. Вот там большинство независимых избирателей. И там идет самая главная борьба за этих самых независимых избирателей. Ну, согласись, что это большой процент, 30%. Ну, по крайней мере, по тем штатам, что мы знаем, это большой достаточно процент. Ну и три штата с наибольшим количеством независимых избирателей — это Калифорния, Флорида и Нью-Йорк. В Калифорнии вообще 5 миллионов независимых избирателей, в Флориде и Нью-Йорке примерно 3 миллиона независимых избирателей.
Но ничего это... себе, я была уверена практически, что Флорида, она такая вообще целиком республиканская, конечно, ну да.
Нет, Флорида колеблющаяся, ну то есть она последние годы нет, но в принципе за Флориду борьба может идти. Обама боролся за Флориду, и вообще Флорида была даже иногда и синим штатом, то есть демократическим штатом. И вот, собственно, про демократическую партию, это мы про первую, наверное,
поговорим. Поговорим, конечно. Я единственное, ты знаешь, хочу нашим зрителям посоветовать, если вдруг вы не смотрели, есть такой сериал «Политик». Он про молодого, ну, то есть там много главных героев, но вот один из самых главных героев, да, он со школы мечтает стать президентом Соединенных Штатов в Америке, а его мать играет Гвинет Пелтроу, и она в какой-то момент становится губернатором. Она и хочет стать губернатором Калифорнии, и она выступает с такой серьезной речью и говорит, что Калифорнии вообще нужно отделиться от всей Америки, потому что мы и так всех кормим, и вообще мы не согласны с тем, что там творится в других штатах. Вот, так что посмотрим.
А Калифорния такой, казалось бы, тоже, с одной стороны, супердемократический штат, при этом там губернатором был Шварценеггер, он республиканец. И вообще там много республиканцев в палате представителей, республиканцы от Калифорнии, в том числе демократы и республиканцы тоже есть. Поэтому вообще вот это лоскутное одеяло американской политики очень и очень пестрое. И вот эта двухпартийная система, знаешь, мы с тобой немножко за упокой как будто бы начали, давай поговорим про две партии, а теперь оказывается, что эти две партии, в общем-то, не то чтобы в полном порядке. Вот эта двухпартийная система, она кажется немножко устаревшая чуть-чуть. Она, может быть, подвергнется каким-то партийным перегруппировкам, каким-то изменениям, может быть. Мы это видим по тому, как отличаются взгляды внутри каждой из партий. Вообще, это очень заметно. Но исторически демократическая партия претерпела самые большие изменения, нужно сказать, ну вообще, если брать историю кратко, очень кратко, историю демократической партии, она ведет свое происхождение от демократической республиканской партии, это Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, это вообще начало 19 века, и они противостояли федералистской партии, и нужно сказать, что вообще нам может казаться, зная про Кеннеди, зная про Обаму, нам может казаться, что демократическая партия всегда была партией за гражданские права. Ничего подобного.
Конечно.
Демократическая партия — партия Юга. Это, она поддерживала аграрные интересы, она поддерживала отделение штатов, права штатов. Она была очень глубоко расколота по рабству. И этот раскол и привел во многом к гражданской войне и поражению той демократической республиканской партии.
Подожди, значит ли это, что республиканская партия была более демократической когда-то?
Именно так. Линкольн, права, значит, против рабства, республиканец. Республиканец, великий республиканский президент Линкольн. Но как раз в конце 19-го, начале 20 века обе партии претерпели огромные изменения, и произошла так называемая, ну, такая расхожая формула — партийная перегруппировка. То есть те, кто были демократами, стали республиканцами, и наоборот. И вот эта вот партийная перегруппировка начала 20 века, она все изменила. А изначально республиканцы были против рабства, а демократы — за рабство. изначально, если мы так смотрим. И, конечно, самые главные изменения были во время президентства Рузвельта. При нем как раз демократическая партия вступила вот в этот новый курс Рузвельта, программа социального обеспечения, новая банковская финансовая схема, система, сфера вообще. Это такой новый период для партии. Сразу, знаешь, когда новый курс, какие-то социальные обеспечения, помнишь, мы когда с тобой говорили про различия, конкретные различия по пунктам двух партий, если слышишь социальное, значит демократы. Конечно. Значит, что-то там это слышно. Ну вот, и вот эти все реформы, конечно, после Великой депрессии. Это, ну, это сформировало, собственно говоря, демократическую партию как партию, выступающую за права рабочих в том числе. Ну вот, и после Второй мировой войны демократы выступали за гражданские права. Кульминация 60-е годы Кеннеди, конечно, уже подписал Линдон Джонсон, потому что Кеннеди уже убили, потом Мартина Лютера Кинга убили следом, но... Кеннеди с Мартином Лютером Кингом работал как раз над законом о гражданских правах, закон 64-го года. Вот. Но это все такое привело к некоторой перестройке, конечно. И многие демократы покинули партию, перешли к республиканцам именно в 60-е годы. И республиканская партия значительно усилилась благодаря вот этому закону 64-го года, закону о гражданских правах, отмена сегрегации. Партия демократическая сильно потеряла в этот момент. А еще и отношения с СССР, а еще и то, о чем мы с тобой говорили, Карибский кризис, все это показывало демократов в плохом свете. Вот они первую турбулентность пережили, такую очень тяжелую, это там конец 19-го, начало 20 века, ну мы не говорим про гражданскую войну, это вообще полный крах был тогда той демократической республиканской партии. Второй, вот это вторая сильная турбулентность, это, конечно, времена Кеннеди. Это очень тяжелый период для демократической партии, они теряли очень много голосов, и, в общем, это было очень сложно. И конец 20 века Джимми Картер, тоже не самый популярный президент, но Билл Клинтон. Конечно, это такой успех демократической партии, 90-е годы. Тут, наоборот, экономическое процветание. Билл Клинтон оставил США с самым большим профицитом бюджета из всех вообще президентов. Он ушел с огромным профицитом бюджета. Клинтон вообще такой успех во внутренней политике. Ну, если мы не берем Монику Левински, если мы не берем это.
Большой скандал, ну, знаешь, и все скандалы после со всякими фондами Клинтонов и вообще с тем, как они транжирили огромное количество денег. Вот. То президентство его, в принципе, до скандала было ничего.
Да, абсолютно. Но если мы берем партию, вот мы в рамках демократической партии, конечно, Клинтон – это сильная очень фигура. Ну и Обама дальше – это первый темнокожий президент США. Обама – символ демократической партии нынешней. Но недаром Байден все время прибегает к помощи Обамы. Недаром Байден хочет, чтобы Обама участвовал в президентской кампании. Я, может быть, слишком громко скажу, но мне кажется, что Обама является лидером демократической партии сейчас. Ты не согласишься?
Ну, возможно. Я просто не очень знаю, чем он сейчас конкретно занимается, кроме того, что он выступает в поддержку Джо Байдена.
Ну, в общем-то, да, он выступает еще с лекциями. Он выступает в университетах, он выступает с речами и вообще речи.
Ну, наверняка курирует какую-нибудь библиотеку.
Конечно, библиотеку, фонды, всякое. Все хорошее против всего плохого. Вот. Но, конечно, Обама такой символ демократической партии, и он пытался сделать ту самую перезагрузку, которая, если ты помнишь, приезжала, когда Хиллари Клинтон, она была госсекретарем при Обаме, и помнишь, она на встречу с министром иностранных дел России Лавровым привезла кнопку?
Конечно, такую. Она приходила на радиостанцию «Эхо Москвы», я прекрасно это знаю. И даже ее помню, и видела ее. Помню, конечно.
Так, как я не могу тебя потрогать через экран, это обидно очень. Как круто. Ну вот, приходила на радиостанцию. А без кнопки она приходила, без этой?
Без кнопки приходила, без.
Потому что там же случилась идиотская ситуация с этой кнопкой. Они на ней написали, они по-русски хотели написать «Политика Обамы», внешняя политика должна была называться «Перезагрузка». А они случайно написали «Перегрузка». И вот на этой кнопке на первой, потом быстро переделали, это было переделано. Но есть фотография, где Хиллари с перегрузкой, и это какой-то тоже символ российско-американских отношений того момента, когда...
Перегрузка, абсолютная перегрузка.
Пошло дело к перегрузке. Ой, да, ну ладно, это вздыхаем мы, вздыхаем, но мы говорим про демократическую партию, и Хиллари Клинтон, посетительница «Эхо Москвы», конечно, тоже символ
её демократической партии. Её муж тоже был посетителем «Эхо Москвы», между прочим.
Вот, ну это тем более...
В разное семейство. Время, правда.
Да, ну все равно, семейство. И хочется надеяться, что, может быть, не знаю, когда-нибудь на будущем «Эхо Москвы» Мишель Обама как-нибудь. Ну, в общем, это так.
В качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки.
Что-то в этом духе.
Это мы с Александрой фантазируем. Мы, если помните, уже как-то упоминали о том, что это был бы неплохой ход демократической партии, но... Они, видимо, не, может быть, уговорить не могут, а может быть, и боятся тоже за свои кресла многие там.
И боятся за свои кресла, и еще, мне кажется, возвращаясь к началу нашего разговора, все-таки непонятно, что сейчас все будет с двумя партиями, не очень ясно. Обама, конечно, Барак Обама полностью связанный с демократической партией как ее символ, но как дальше будет развиваться ситуация, учитывая вот эти цифры, учитывая эти показатели, учитывая эти 30% американцев, которые не причисляют себя ни к демократической, ни к республиканской партии. Вот это уже немного, ну, мне кажется, интересно об этом подумать. Не знаю, что будет делать в этом смысле Мишель Обама. Но вот я предлагаю нам, как мы думали, немножко пройтись по президентам самых ключевых.
Давай, с кого начнем? С Рузвельта?
С Рузвельта, потому что давай. Мы можем говорить про раньше, но давай говорить с Рузвельта, потому что с этого момента сформировалась фактически современная демократическая партия. Франклин Рузвельт символический, важнейший американский президент, конечно, он изначально был настроен на мирное сосуществование с Советским Союзом. Как мы с тобой говорили, вообще-то Советский Союз не был признан на международной арене. До прихода Рузвельта не было дипломатических отношений между США и СССР. Хотя ездили, хотя писатели приезжали и обменивались опытом, и было общение, и была помощь, по разным вопросам и прочее. Но дипломатического признания как такового не было. И вот, конечно, Рузвельт понимал, что нужно уже совершить это дипломатическое признание, тем более уже в конце 30-х годов он понимал, что нужна будет помощь в связи с борьбой с осью, с Германией. И поэтому, несмотря на свои опасения по поводу такой экспансионистской политики, точнее, экспансионистских мотивов Сталина, Рузвельт решил, что нужны более дружественные отношения. Надо отметить, что Госдепартамент Рузвельта категорически отстаивал, что нужно очень жесткую линию держать с Советским Союзом. Рузвельт с этим не соглашался. Вообще в администрации Рузвельта, я не хочу сказать, что было какое-то особенно вольное состояние его министров, но это была администрация, которая была готова спорить между собой. Они очень серьезные споры происходили, и конфликты были очень серьезные между президентом, который стремился к тесным отношениям между СССР и США, и дипломатическими, и военными офицерами, которые выступали категорически против. И это были баталии, в том числе и философские. Ну, это то, о чем мы тоже с тобой говорили, о кардинально разном вообще восприятии мира. И Рузвельту было очень сложно это преодолеть. Это было очень сложно. И после его смерти вот эти антисоветские фракции усилились. И тот политический вакуум, который возник после смерти Рузвельта, он был заполнен Труманом, он был заполнен политикой сдерживания в холодной войне.
Но время, знаешь, тоже не лучшее для президентства Рузвельта было. Вот, собственно, ему и досталось.
Очень тяжелое время. Великая депрессия, Вторая мировая война, это сложно себе вообще представить. И вообще политика нового курса, конечно, это реакция на Великую депрессию в первую очередь. И вот этот новый курс Рузвельта, серия программ, проектов разных, финансовых реформ, это все такие... Тут же мы отмечаем, насколько они демократические. Закон о социальном обеспечении. Демократы, демократы. Социальные сразу демократы. Администрация прогресса в строительстве. Тоже отдельный проект был. Федеральная корпорация страхования депозитов. И прочие программы, которые были направлены на немедленное экономическое облегчение ситуации, восстановление и реформы для предотвращения будущей Великой депрессии, любой формы депрессии, рецессии, которая при Обаме случилась, но это я уже забегаю вперед. Ну и вообще, в целом, Рузвельт изменил американскую экономику и отношение правительства с экономикой. И, конечно, политика, новый курс расширил. Они расширили роль федерального правительства в экономике. И тут тоже мы сразу, наш с тобой предыдущий разговор вспоминаем про разницу двух партий, увеличение роли правительства, о, демократы, демократы, большое правительство, о, демократы, демократы. Но это Рузвельт считал, что это необходимо для того, чтобы обеспечить экономическую стабильность и предотвратить будущие катастрофы, катаклизмы в экономической сфере. Вот эти финансовые гарантии, финансовая политика, она, конечно, оказала важнейшее влияние на американскую внутреннюю политику. И начался рост, некоторый рост. Но Вторая мировая война.
Какой уж
конечно,
там рост.
Какой уж там рост, и как можно было говорить о каком-то экономическом развитии и обо всем прочем, когда начинали с желания изоляционизма, начинали с желания заниматься своей страной, заниматься своей экономикой, своей политикой. А тут Европа требует безусловного внимания. И по мере разрастания Второй мировой войны Рузвельт переходил к более-более открытой позиции. И, конечно, символ этой открытой позиции к Европе, помощи Европе, закон о ленд-лизе 1941 года. В первую очередь, как мы с тобой говорили, это для помощи Великобритании, потом включила и Советский Союз, и Рузвельт сыграл решающую роль в том, что США вступили в итоге во Вторую мировую войну после нападения на Пёрл-Харбор 1941 года. И вообще Рузвельт, конечно, как важнейшая фигура американской политики воспринимается. Его одна из известных, ну такой, я бы сказала, это символ Рузвельта, символ, ну, новый курс, мы привыкли говорить New Deal, новый курс, но и четыре свободы. Известная речь января 41 года, четыре свободы. Четыре свободы, которые он сформулировал. Вообще это было в обращении о положении в стране. Как это, обращение как-то к федеральному собранию?
Ну, примерно, да.
Да, образно говоря. Но это четыре свободы. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды.
Вот что это? Расшифруй, пожалуйста. Что такое свобода от нужды?
Свобода от нужды — это экономическая стабильность, когда вы можете обратиться к социальным программам государства для того, чтобы государство вас поддержало. Это и талоны могут быть, это социальные программы, это гранты для молодых специалистов, для талантливых студентов, государственные программы спонсирования студентов. Это нас перекидывает, я вперед тоже забегаю, к Байдену. Байден прощает уже не первый раз долги студентов.
Это
вот
правда,
это свобода,
да,
от нужды. Это оно и есть. Это вот эти четыре свободы Рузвельта в том числе. Это одна из них. И, конечно, свобода от страха, это безопасность.
Это
в том числе безопасность в государстве, это поддержка полиции, это поддержка всех ведомств специального назначения, но и в том числе это международная безопасность, которая строится на чем же, согласно демократам? Строится на том, что демократии между собой не воюют, мы должны жить все в демократическом мире и, значит, поддерживать другие страны, в том числе в борьбе за демократии, и таким образом быть в безопасности, таким образом мы будем свободны от страха. Но и в том числе, конечно, все, что касается внутренней политики США, пытались к этому притянуть в какой-то момент некоторые политики, но это было слишком смело, особенно в 40-е годы, в начале 50-х, пытались притянуть вторую поправку, пытались притянуть ношение оружия, что мы не должны бояться, что у кого-то еще есть оружие. Но при этом тоже, как мы с тобой обсуждали, оружие, наоборот, может быть, это мне обеспечивает свободу от страха. Наличие у меня оружия. Ну, поэтому тут не получилось. С оружием не получилось, но...
Споры до сих пор идут, да.
Споры до сих пор идут и, судя по всему, не прекратятся в ближайшее время. Конечно...
Это довольно сложно, если ты даешь человеку какую-либо свободу, забирать ее, это значит просто ставить крест на своей политической карьере.
Именно так, и никто не хочет, конечно, все обеспокоены своим переизбранием в первую очередь.
Они бы и рады, возможно, уже как-то это, как-то вот этот вот закон о ношении оружия, как-то его, или хранение,
урегулировать.
Да, ношение, да, он как-то его реформировать вообще, ну там, я не знаю, ужесточить и так далее, но они не могут уже, конечно, уже...
Свобода
тот,
уже
кто,
есть.
Кто решится это сделать, да, станет явно самым непопулярным политиком.
И, скорее всего, да, может поставить крест на своей политической карьере. Это может быть только какое-то вот такое на амбразуру броситься и попытаться это сделать.
Есть сейчас у нас два кандидата, которые, в принципе, уже могут, наверное, не бояться за свою политическую карьеру, сделать доброе дело и спокойненько уйти на пенсию. Вот. Но я думаю, что даже они на это не решатся.
Вряд ли решаться, но только если там в последний год своего президентства что-нибудь такое, если вдруг будет такая замечательная экономическая ситуация, и вообще так
опять
все будет хорошо.
Опять прощим долги студентам, вот это потолок.
Скорее всего. Не отменим вообще плату за университеты, а хотя бы простим долги. Да. Но чуть-чуть я хотела сказать еще про личные качества Рузвельта. Вообще... Я с трудом себе могу представить, что он мог бы стать президентом в современном мире, потому что у него был полиомиелит, он был парализован.
Он был парализован же половиной своего тела.
Да. Но несмотря на инвалидность, он активно занимался политикой и показал себя таким харизматичным лидером, стойким, решительным. А самое известное — это были беседы у камина его, которые он записывал на радио, потом даже по телевидению транслировались, были записи телевизионные. Вот он разбирал сложные политические вопросы понятными словами. Он был понятен американской публике, он говорил очень просто и очень понятно. При этом он был выходцем из богатой и известной нью-йоркской семьи. Он получил очень хорошее образование. Гарвард и Колумбийская школа права говорят сами за себя. И он понимал, что нужно говорить очень просто, и тогда он будет понятен американцам. Простым американцам. И это было, конечно, крайне важно во время Великой депрессии. Каждую неделю он проводил вот эти беседы у камина, он разъяснял политику, он говорил, как правительство борется с Великой депрессией. И он, конечно, поэтому был любим американцами, потому что он не какими-то сложными изъяснялся фигурами речи, а очень говорил просто и понятно. Ну, конечно, мы нарисовали с тобой такую картину благостную. Не без кризисов, не без проблем, не без критики была его администрация, конечно же. Безусловно, республиканцы его критиковали, но есть и такие вещи, которые, ну, скажем, довольно-таки спорные. Например, он хотел добавить в Верховный суд дополнительных судей, дополнительно несколько еще человек, говоря о том, что нужно расширить просто состав Верховного суда. Я напомню, что сейчас в Верховном суде 9 человек, из них 3 либеральных считается судьи и 6 консервативных. И вот мы можем сейчас представить, что Байден вдруг скажет: слушайте, а для того, чтобы там, не знаю, принять помощь Украине и все что угодно сделать, давайте-ка расширим состав Верховного суда, давайте добавлю еще 6 человек, например. Ну, конечно, это не очень красиво выглядит. И я Конечно, это вызывает только раздражение. И, безусловно, вот эти попытки, конечно, это было сделано очень аккуратно, осторожно, ювелирно делалось.
Ну и поддавалось, наверное, под каким-то невероятно важным соусом, чтобы вам всем будет лучше от подобных решений.
Конечно, конечно. Но это нужно было только для принятия законов нового курса, где в Конгрессе было большое противостояние, нужно было доходить до Верховного суда, чтобы Верховный суд разрешал. Но это встретило, конечно, обратную реакцию огромную. И вот это был один из скандалов его администрации, его четырех администраций, потому что тогда еще не было закона о том, что только два срока можно находиться у власти, только после уже его президентства были приняты эти законы. Ну и, конечно, вторая вещь, за которую администрация Рузвельта несет полную ответственность, это лагеря для японцев. Лагеря, при этом, точнее, вот, ой, я очень неправильно сейчас сказала, лагеря для японских американцев. Это были американские граждане японского происхождения. И были созданы лагеря для интернированных во время Второй мировой войны. Это, конечно, темное пятно в наследии Рузвельта, несмотря на то, что им были потом выплачены огромные деньги от государства, несмотря на то, что, естественно, была возвращена вся собственность, но годы жизни не вернешь, месяцы, годы жизни, период Второй мировой войны не вернешь, конечно. Лагеря для интернированных создавались внутри территории США. Это были лагеря для тех японских американцев, которые жили на побережье, на приграничных территориях. Калифорния, в первую очередь, Нью-Йорк, Флорида та же. Но в основном это была Калифорния. Аризона отчасти, но она не гранична, не настолько это было важно, но это пограничная с Мексикой. Вот это был, конечно, это серьезно, такое, не знаю, проступком нельзя, наверное, это называть, потому что если мы пытаемся как-то безоценочно судить, но это такое решение создания лагерей для интернированных американцев, японских американцев, конечно, его за это очень критиковали. Это очень такой шаг. Вообще в целом, да.
Да, я просто боюсь, что мы не успеем всех. Давай пойдем дальше в 60-е уже и к господину Джону Фицджеральду Кеннеди, к 35-му президенту Соединенных Штатов Америки, и о том, как он собирался высадить человека на Луне.
И новые рубежи. Мы как раз говорили про речь Рузвельта, вот снова, и у Кеннеди речь тоже очень важна, это тоже символ его президентства, вот там четыре свободы, здесь новые рубежи. Термин этот использовался в первый раз, он был тогда кандидатом в президенты от Демократической партии, харизматичный Джон Кеннеди, речь на Национальном съезде демократов в 60-м году, когда он принимал номинацию в партии для того, чтобы бороться за пост президента. Ну и это стал новый рубеж, это символ уже администрации его. Я очень люблю цитату Роберта Маркуса, это такой медиамагнат, который так написал: «Кеннеди вступил в должность с амбициями искоренить бедность и поднять глаза Америки к звездам через космическую программу». И действительно, вот эти новые рубежи, с одной стороны, Кеннеди говорил про бедность, про образование, про гражданские права те самые, но в целом это стремление к звездам, это стремление туда. Он обязал США и обещал, что США высадят человека на Луну к концу десятилетия. И действительно, в 69-м году это и произошло. Это было, конечно, в рамках более широкого соревнования с СССР, в рамках холодной войны, безусловно. Кеннеди, вот эти новые рубежи его в первую очередь... Амбиции были про звезды, но земные дела не отставали, и земных дел было слишком много, и экономика, и гражданские права. Кеннеди очень осторожно изначально подходил к вопросу гражданских прав, потому что вообще, мы же должны помнить, он был католиком, его изначально на юге не любили. Это что это? Сейчас Папа Римский будет править США? Этого быть не может. Как это католики будут править США? Поэтому Кеннеди очень осторожно подходил к вопросу гражданских прав, еще одному острому вопросу на юге, но в итоге он проложил путь вот этому важнейшему законодательству, закону о гражданских правах. Безусловно, Мартин Лютер Кинг сыграл здесь важнейшую роль. Это и марш на Вашингтон, это и Бирмингемская кампания, это все вот эти вот шаги очень важные. Но Кеннеди здесь, как президент, сыграл важнейшую роль, и демократическая партия сыграла важнейшую роль. Экономическая политика — это снижение налогов и поддержка пособий по безработице.
Самый Снова социальные программы. Самый настоящий демократ, конечно, абсолютно. Все, о чем мы с тобой говорили в предыдущем нашем выпуске, в различиях и сходствах Демократической и Республиканской партии. Самый настоящий демократ.
Просто, да. просто ставим жирную галочку. Да. Но и то, о чем мы говорили, конечно, кубинский кризис. В первую очередь, это вторжение в Gay of Pigs, залив свиней, так называемый, для того, чтобы попасть на кубинскую территорию. И это просто на грань ядерной войны был поставлен мир. Это самый острый кризис периода Кеннеди. Он, конечно, тоже хочется, тоже как Рузвельт, я прям повторяю, как будто бы выходец из богатой и влиятельной семьи, но уже Массачусетс. Кеннеди получил прекрасное образование, Гарвардский университет, и, конечно, богатство его семьи сыграло значительную роль в его политическом восхождении. Благодаря этому он мог нанимать лучших консультантов, он поэтому был очень молодым, ему не надо было так собирать с таким трудом деньги, у него было достаточно богатых друзей у его семьи. Но нужно сказать, что важным моментом, очень важным моментом в его избрании, вообще в его президентстве, было то, что он служил во время Второй мировой войны. Он командовал катером, это укрепило его общественный имидж, он был героем войны, и он не был изнеженным мальчиком каким-то. При этом у него и со здоровьем были разные проблемы, у него была болезнь Аддисона, это такие сложные гормональные проблемы у него были, хронические, но он всячески скрывал это от общественности. Если про отношения с Россией мы говорим, с Советским Союзом мы говорим, то, конечно, это берлинский кризис 61-го года и кубинский ракетный кризис 62-го. То, что мы с тобой тоже уже обсуждали
это... в самом начале, да, нашего, как мы только завели с тобой подкаст, которому вы прямо сейчас ставите лайк, между прочим, я практически уверена. Поскольку мы в прямом эфире, знаешь, можно это повторить даже несколько раз за программу, да.
Да, вот я забыла вначале, мне кажется, забыли сказать про лайки.
Да, я тоже забыла.
Потому что лайки же
плохие пиарщики, да.
Ужасные пиарщики.
Хотя, стало быть, разговариваем с тобой про Соединенные Штаты Америки в основном, да, но про российско-американские отношения. Америка — страна пиара, самые лучшие пиарщики мира там сидят, между прочим. Вот у кого бы нам с тобой получиться. Вот.
Точно, и нам бы с ними поговорить. Лучшие пиарщики мира, вы же нас слушаете. Скажите нам, как нам действовать правильно.
Поставьте лайк.
Напишите в комментариях.
Поставьте лайк.
Поставьте лайк, напишите в комментариях. А да. Пока лучшие пиарщики мира ставят лайк и пишут комментарии о том, что нам делать и вообще как правильно действовать для того, чтобы все знали больше о коллективном Западе и подписывались на канал «На двух стульях». Про ядерное оружие. Такая веселая тема сразу. Но вообще важные договоры очень между Советским Союзом и США именно в период Кеннеди. Конечно, после кубинского кризиса были заключены несколько важнейших соглашений. Ну, то есть одно не совсем... Ну, в общем, начнем с первого. 1963 год. Договор о частичном запрещении ядерных испытаний. Это положило начало вообще всему контролю за вооружениями. Это самый значительный договор, подписанный во время президентства Кеннеди. 1963 год. Запрещение ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Это вообще... начал контроля за гонкой вооружений и начал установления каких-то нормальных отношений в рамках холодной войны, конечно, с СССР. Поэтому Кеннеди сыграл такую, ключевую роль, скажем так. Рузвельт, прошу заметить, признал СССР Кеннеди начал нормализовывать отношения с Советским Союзом. Второе важное, но это не то, что это не соглашение, это не договор, но тоже 63-й год, установление линии прямой связи. Вот эта горячая линия между Вашингтоном и Москвой. Это важнейшая мера по предотвращению случайной ядерной войны. Я это говорю, мне страшно это произносить, случайная ядерная война. Ну и поэтому, конечно, в целом президентство Кеннеди — это и напряженность в холодной войне, но и шаги в сторону разрядки. Это важнейшее влияние на советско-американские отношения. Усиление, все усиление договорной базы отношений между СССР и США — это шаги, конечно. Поэтому тут у нас демократы прямо какие-то звездочки дополнительные, мне кажется, получают в целом.
Но это мы с тобой еще о республиканцах не начали говорить, об этом мы с тобой в другой, в этом мы точно не успеем, потому что нам еще нужно о трех президентах успеть как-то сказать. Дальше Клинтон.
Мы посетители Москвы.
Уже все вспоминали немножечко так совсем. Вот. Но, кстати говоря, господин Клинтон, он сейчас как-то агитирует вообще за кого-нибудь голосовать? Он где-то вообще выступает, он что-то какие-то от сердца речи говорит.
Его готовят. Сейчас готовится вот тот момент, когда будут активно выступать и Клинтон, и Обама, и Хиллари Клинтон, вероятно, тоже будет выступать как такой уж сердечный друг, в кавычках, Трампа, сердечный противник Дональда Трампа.
Вот, они же могут зарыть Джо Байдена еще глубже своей поддержкой.
Вот неизвестно. Главное, конечно, чтобы... Представляешь, забыла, как зовут эту великую певицу нашей современности.
Тейлор Свифт.
Тейлор Свифт, да. Главное, чтобы Тейлор Свифт за Байдена выступала. А остальное уже Клинтоны, не Клинтоны. Это уже, конечно, особо значение не имеет. Обама только, Обама. Но пока про Клинтона. Давай чуть-чуть скажем.
Да.
Очень низкий уровень безработицы, рост финансового рынка. Вообще президентство Клинтона очень успешное с экономической точки зрения. Поэтому он мог заниматься социальными вопросами опять. Демократы. И североамериканское соглашение о свободной торговле NAFTA, North Atlantic Treaty, и это вообще важное очень достижение администрации Клинтона, объединение Канады, Мексики и США в единое экономическое пространство, ну и плюс реформа социального обеспечения, демократы, 96-й год. Также Клинтон пытался провести масштабную реформу здравоохранения, это не получилось, и за это его сильно критиковали, республиканцы не дали этого сделать. Во внешней политике, конечно, Югославия в первую очередь, конечно, интервенция НАТО, Босния, Косово, конечно, это все, что первое мы вспоминаем, когда мы говорим про внешнюю политику Клинтона. Но нужно все-таки говорить про российско-американские отношения в этот момент. И вот эта эпоха после холодной войны. Президентство Клинтона совпало с периодом трансформации российско-американских отношений после окончания холодной войны, после распада Советского Союза, 91-й год. И поэтому администрация Клинтона, Клинтон в целом, всячески поддерживал российские реформы, всячески поддерживал реформы в России. Администрация поддерживала экономические, политические реформы и вообще поддерживала Ельцина всячески. Это и интеграция России в мировые экономические системы, и инициативы по созданию экономической помощи разные. Но одновременно и расширение НАТО. То самое расширение НАТО на восток. То самое, что сейчас приводится как основная причина полномасштабного вторжения России в Украину. Ну, действительно, решение о включении стран НАТО в НАТО стран Варшавского договора, бывшего Варшавского договора, это с большим подозрением воспринималось Россией, но все равно это был период медового месяца в отношениях, в российско-американских отношениях.
Эти знаменитые, я фотографии помню, да, может быть, там наверняка и видео было, когда Ельцин и Клинтон стоят, дают пресс-конференцию и просто хохочут в голос абсолютно. И там Клинтон даже просто не сдерживая, закрывает лицо от смеха.
Да, казалось,
что вообще все очень хорошо.
И действительно, это был такой период, когда США всячески стремились поддерживать вот эти демократические изменения. И тоже мы вспоминаем разговор про демократов. Демократии между собой не воюют, вот во что верят демократы. И, соответственно, нужно поддерживать всячески демократические изменения во всех странах, и тем более в Советском Союзе. Всячески поддерживать. Ну и произошли несколько договоров важных, были подписаны тоже несколько важных договоров. Это СНВ-2, о сокращении стратегических наступательных вооружений. В 93-м году был подписан сокращение стратегических арсеналов двух стран. Различия были в отношениях сторон, но в итоге это была основа более поздних договоров. Все равно этот договор, хотя он не был ратифицирован в итоге, но это была основа для дальнейших договоров. В итоге текст весь этот вошел в другие договоры, поэтому это тоже как важный очень этап. Будапештский меморандум, конечно, это разоружение, ядерное разоружение, денуклеаризация, официальным языком говоря, бывших советских республик. Это поддержали и подписали это США, Россия, Великобритания. И те самые гарантии безопасности Украине. Те самые гарантии безопасности Украине, которые, безусловно, полностью нарушены сейчас вместе с полномасштабным вторжением. Ну и с началом войны в 2014 году тоже. Ну и полномасштабным вторжением. Ну и гарантии безопасности Беларуси и Казахстану в обмен на отказ от ядерного оружия. Это тоже важнейший, конечно, договор. Ну и Косово, косовский конфликт. Это, хотя мы не можем это отнести к договорам как таковым, но тем не менее, вот во время косовского конфликта, во время войны в Югославии российско-американские отношения подверглись очень серьезному испытанию. Это интервенция НАТО. И Россия выступила, конечно, против вмешательства. Это был короткий период повышенной напряженности, но, тем не менее, в целом все равно президентство Клинтона — это такой медовый месяц, назовем это так.
А Россия выступила против вмешательства. Сейчас звучит, конечно, да. Звучит особенно странно. Ну, пойдем. Два человека у нас еще остались. Барак Обама, о котором мы сегодня сказали. Как ты говоришь, что он лидер демократической партии. Не знаю, воспринимают ли его как лидера демократической партии вообще сейчас все демократы?
Да, нет, наверное, не все, конечно, демократы его воспринимают, но он был одним из самых популярных президентов. Обама, его очень любили, он был такой вот популярный президент, президент всех вроде как. Он говорил о том, что, конечно, ну, это каждый президент говорит, что я президент Америки, то есть я президент всех Соединенных Штатов.
Но он действительно выглядел как такой народный президент, честно говоря. Ну, во-первых, да, это первый темнокожий президент, и это, в принципе, уже вызывало определенное отношение к нему огромное количество людей внутри Америки, естественно.
Конечно. И среди республиканцев было очень много тех, кто хотели, чтобы уже это уже произошло. Уже давайте уже это произойдет. Чтобы прекратили говорить о том, что президентом США может быть только белый мужчина. Чтобы уже наконец-то это произошло. Поэтому, в принципе, республиканцы во многом и поддерживали Обаму. Ну, именно в этой связи. И мне кажется, что отношения Обамы и Бушей это тоже важный показатель. У них какие-то были особенно теплые отношения, несмотря на то, что, казалось бы, Обама сместил республиканцев, ну, не сместил, Буш два срока было, он не мог быть больше, но он пришел на смену республиканской администрации, тем не менее, явно отношения были достаточно хорошие у них. И тоже, как и у FDR, и как и у JFK, как и у Рузвельта, как и у Кеннеди, речь, одна из речей Обамы стала символом его президентства. «Yes, we can», «Да, мы можем». При этом эта известнейшая речь почти не состоялась. Нужно поблагодарить Мишель Обаму за то, что она спасла эту речь, потому что фраза, вот это казалось Обаме такой банальной. Yes, we can. Это что-то очень банальное. В его кампании были известны фразы «перемены, в которые мы можем верить», «change we can believe in», «надежда», «hope». Очень много постеров, я уверена, ты помнишь, и наши зрители конечно, помнят постеры конечно. С Обамой и надеждой. И «fired up and ready to go», «разгоряченный и готовый к работе». Это тоже один из лозунгов.
Ну, откровенно, да, надо отметить, что и все речи, ну, не все, практически все речи Обамы. Вообще, он очень хороший оратор. Я уж не знаю, у него прекрасные спичрайтеры были, или он такой вот от рождения просто фантастический оратор. Ну, и он же и лекции читает, я думаю, что тут, конечно, опыт у него большой, но действительно каждая его речь разбиралась просто вот буквально, как бы, ну, не в учебниках, да, но сейчас, вот, может быть, уже и в каких-то американских учебниках, наверное, уже ее разбирают, предполагаю.
Yes, we can разбирают обязательно, да, и анализируют, и в университетах анализируют, и эта речь еще тоже там. Там есть такой важный один момент. Впервые Обама использовал «Yes, we can» в 2004 году, еще задолго до того, как он, ну, точнее, он, наверное, уже задумывался, действительно уже о президентской кампании, но все равно это была такая, ну, важный этап, 2004 год. В действительности «Si se puede» — это слова Цезаря Чавеса. Он написал пост любви 1972 года, после того, как законодательное собрание Аризоны, они приняли законопроект, который очень ограничивает работников ферм, полностью ограничивает право на забастовку в период сбора урожая. Ну, в общем, такой тяжелый был законопроект. И Цезарь Чавес, американский рабочий лидер, важнейший лидер для американцев и еще латиноамериканского происхождения, вот это «Si se puede» — известнейшая фраза. И Обама ее использовал, тем более такой омаж, давая Цезарю Чавесу, и тем более, конечно, получая голоса латиноамериканских избирателей еще немножечко, дополнительно, чуть-чуть. Да. Но что касается Обамы, Обама-кер, конечно, главное — это закон о доступном здравоохранении, важнейшее, опять, социальное, ставим отметочку, демократы, понятное дело, все. Экономическая политика, великая рецессия, так называемая, произошла в период президентства Обамы, и он смог восстановить американскую экономику, стимулировать экономику, спасти автомобильную промышленность фактически. По внешней политике, конечно, мы помним все эту известную фотографию дальние родственники, и это, конечно, сыграло очень значительную роль в формировании его как личности. При этом он выпускник Гарвардской школы права, первый темнокожий президент журнала Harvard Law Review. Это, конечно, говорит о его академических успехах. И что касается той самой перезагрузки, про которую мы чуть-чуть уже сказали, которая перегрузка немножко. Вот Обама пытался перезагрузить российско-американские отношения. Он пытался улучшить сотрудничество после такой напряженности предыдущей администрации. Ухудшились значительно отношения, конечно, в 2014 году после аннексии Крыма из-за действий России в Сирии, безусловно, и из-за вмешательства в выборы, и кибербезопасность была большой проблемой. Администрация столкнулась с большими проблемами в области кибербезопасности. Вмешательство в выборы 2016 года, уже это понимали даже в период самого президентства Обамы.
Просто ты говоришь про Крым, понятно, собственно, почему. Я вот просто думаю, а Грузию уже как-то проглотили, да?
Вот Грузию, да.
При том, что я прекрасно знаю, как в самой Грузии очень надеялись конкретно на реакцию США и на помощь США серьезную тогда.
Конечно, но в тот момент, август 2008 года, тогда США находились тоже в периоде такого, изоляционизма немного. Они хотели меньше обращать внимание на Европу, меньше обращать внимание на то, что происходит. И в тот момент еще ощущались такое болезненное эхо 11 сентября 2001 года и нежелание вообще хоть как-то взаимодействовать с какими-то другими странами. Вот это был момент, когда пропустили, и Обама говорил в некоторых своих интервью о том, что это была большая ошибка, и что нужно было взаимодействовать и поддерживать Грузию гораздо больше, но вот это уже произошло, и тут администрация Обамы, конечно, могла бы в дальнейшем, с 2009 года, могла бы значительно больше, конечно, сделать.
Конечно, да.
по крайней мере, ну уж ввести те самые санкции, которые были введены уже после 2014, хотя бы 2014 года, могли бы это сделать все в 2008. Ну вот это, конечно, такая, скажем, в российско-американских отношениях, хотя как будто мы лишаем субъектности Грузию, но это Россия напала на Грузию, аннексировала часть территории. Но, соответственно, вот в этих отношениях...
Не лишаем, здесь... просто в Грузии действительно надеялись на поддержку США. И, ну, это понятно сейчас, сейчас разговоры об этом уже далеко ушли, да, но говорят, что как-то даже чуть ли не предали они немного президента Саакашвили в тот момент, вот, и было очень много разочарования по этому поводу. Действительно. Ну что, да, давай дальше, потому что у нас остается 5 минут, нам нужно с тобой еще успеть договорить про Обаму и про Байдена хотя бы пару слов.
Да, ну про Обаму, собственно говоря, это просто пару слов я хотела про договоры. Это договор СНВ о стратегических наступательных вооружениях. Это достижение, конечно, той самой перезагрузки. Договор заменил СНВ-1 первоначальный, сокращение стратегических ядерных боеголовок, ограничение количества стратегических средств доставки в том числе. И второе, это договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это не новый договор, это договор еще Горбачева, но тем не менее вот этот договор был приостановлен именно в период президентства Обамы. Россия приостановила действие договора официально, Россия приостановила в связи с нарушениями с американской стороны. То есть Россия обвинила, собственно говоря, США в нарушении этого договора, и администрация Обамы не смогла никаким образом доказать, что не нарушается этот договор. Вот такие разноречивые, скажем так, последствия для российско-американских отношений в администрации Обамы. Байден, хотя не закончено еще президентство, но на данный момент, что мы можем еще, мы можем только сказать, что начиналось.
21-го года, знаешь ли, много времени уже прошло, уже, в принципе, что-то можно о нем говорить, хотя бы о первом сроке президентства.
Конечно, оптимистично будем. Первый срок президента. Пусть, как говорится, пусть они все победят. Будем говорить, все будет
досталось
хорошо.
Досталось ему страна с довольно-таки удручающей экономикой после пандемии ковидной.
Конечно, и ковид, и в целом экономическая, сложная экономическая ситуация, и разваленные союзы с союзниками, разваленные союзы там с той же Канадой, нужно было восстанавливать некоторым образом отношения. Вот эти глобальные альянсы, Байдену нужно было обновить альянсы США. И он вновь присоединился к Парижскому климатическому соглашению и Всемирной организации здравоохранения, подтвердил обязательства США перед странами НАТО, которые снова ставятся сейчас под вопрос Трампом в случае его прихода к власти. Вот это будет волнительно очень. И во внутренней политике главное — это законопроект об инфраструктуре. Недаром Пит Буттиджедж, это глава, это министр транспорта, он является лицом вот этого законопроекта об инфраструктуре, это перестройка и дорог, мостов, аэропортов, вообще всего, что внутри США имеется из инфраструктуры. Вот этот огромный законопроект об инфраструктуре, это был главный пункт предвыборной кампании Байдена, и он ему удалось провести этот законопроект через Конгресс. И сейчас демократы очень много денег вкладывают в города, в американские города. Собственно, почему, как удалось провести этот законопроект в инфраструктуре? Он там пообещал большие вложения в республиканские города. Ну и тогда республиканцы на местах поддержали этот, конечно, законопроект. Собственно говоря, вот он сейчас и работает. И Пит Буттиджедж, министр транспорта, на которого, как мне кажется, делает ставку Республиканская демократическая партия США. Вот Пит Буттиджедж, он ездит по США, он жмет руки, целует младенцев, ест хот-доги и является лицом законопроекта об инфраструктуре, важнейшим, который сейчас восстанавливает вообще все внутри США.
Ну, что-то восстанавливает, а с кем-то идет на конфликт довольно часто с близкой нам с тобой на стране. Но тоже нельзя винить его в том, что он идет на конфликт. Там просто, хочется сказать, вынуждают, да, но это какая-то путинская риторика получается, откровенно говоря.
Да, снова звучит вот это «вынудили».
Нет,
но...
Да.
Ну, конечно, про Байдена, если еще вот минуту я попробую. Все-таки вывод войск из Афганистана — это очень болезненная тема. Конечно. Это просто так будет Трамп на этом отыгрываться, безусловно, но это было ужасно, как это было проведено, это было очень плохо. Но Байден вообще такой, самая долгая карьера в Вашингтоне, он несколько десятилетий проработал сенатором США от штата Делавер, был вице-президентом при Обаме, и он избрал более жесткую позицию в отношении России. Они и санкции, и, конечно, все, что происходит сейчас в отношениях с Россией, это администрация Байдена в первую очередь делает. Реакция на российскую агрессию достаточно жесткая. И предполагаемые кибератаки, и отравление Навального, и санкции по всем дипломатическим направлениям, и Украина, конечно. Байден решительно поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Как ни один другой президент, он высказывался максимально решительно и делал то, что он было в рамках его возможностей. И сейчас, в общем, пытается провести тот самый законопроект о помощи Украине через Конгресс, точнее, его администрация пытается это сделать, но наталкивается на противостояние правого крыла республиканской партии. И, в общем, сейчас действительно судьба этого законопроекта абсолютно не ясна.
Жаль, не так решительно поддерживает Армению в ее нелегкой борьбе. Ну что ж, посмотрим, пойдет ли он на второй срок. Но тут мы еще с Александрой, я думаю, что долгие месяцы вам будем о нем рассказывать. Поэтому вот так вот немножко скомканно под конец. Но в целом все объяснить.
Может быть, и хорошо. Это такая затравка такая на будущее намек.
Да, спасибо вам большое. Поставьте лайк этой трансляции, делитесь этой трансляцией в своих социальных сетях, подписывайтесь на канал «На двух стульях», если вдруг вы почему-то на него еще не подписаны. Мы прощаемся с вами до следующего. Спасибо. У нас тут голос за кадром, вы жалко его не слышите, прекрасный бархатный голос. Нам подсказывают, что поскольку мы на прошлой неделе провинились и пропустили выпуск, то на этой неделе мы выпустим целых две программы, так что ждите спецвыпуск, так
и
его.
Yes, we can, спецвыпуск про как раз поездку в США и общение на местах, общение с разными группами интересов и их представление о России, и их представление о помощи Украине и о будущем Америки и американской демократии благодаря проекту Госдепартамента, который возит журналистов, политологов, социологов, которые освещают американские выборы и говорят про США.
Да, спасибо и прощаемся. Пока.